Так что 27 августа было последним днем, который мы провели вместе. Я написал роман за месяц. С ума сойти, я так гордился собой. Помню, как на террасе на столе высились две рукописи. Одна написанная от руки, оригинальная, а другая — плод титанических трудов Нолы, перепечатанная на машинке. Мы прошлись по пляжу, тому, где 3 месяца назад встретились в первый раз. Шли долго. Нола взяла меня за руку и сказала: «Встреча с вами изменила мою жизнь, Гарри. Мы будем так счастливы вместе, вот увидите». Мы еще погуляли. Наш план был разработан во всех деталях. Я должен был уехать из Авроры на следующее утро, но предварительно показаться в Кларксе, дать всем знать, что у меня срочные дела в Бостоне, и меня неделю-другую не будет в городе. Потом мне надо было 2 дня прожить в Бостоне и сохранить гостиничные счета, чтобы все сходилось, если мной вдруг заинтересуется полиция. Потом, 30 августа, я должен был поехать и снять номер в мотеле «Морской берег» на шоссе 1. Нола просила снять номер 8. Она любила восьмерку. Я спросил, как она доберется до мотеля. Он все-таки в нескольких милях от Авроры. И она ответила, чтобы я не беспокоился. Она ходит быстро и знает короткую дорогу по пляжу. Она придет ко мне в номер под вечер, в 7 часов. Мы сразу же уедем, доберемся до Канады и поищем укромное место, снимем маленькую квартирку. Через несколько дней я должен был, как ни в чем не бывало, вернуться в Аврору. Нолу наверняка будет искать полиция, но я должен сохранять спокойствие. А если меня спросят, отвечать, что был в Бостоне, и показать гостиничные счета. Потом мне предстояло неделю пожить в Авроре, чтобы не возникало подозрений, а она будет спокойно ждать меня в нашей квартире. После чего я должен был вернуть дом в Гусиной бухте и навсегда покинуть Аврору, объяснив всем, что мой роман закончен, и теперь мне надо заняться его публикацией. Я бы вернулся к Ноле, отослал рукопись по почте в нью-йоркские издательства, а потом катался бы из нашего канадского убежища в Нью-Йорк и обратно, пока книга не выйдет в свет. Но что собиралась делать Нола? Мы бы достали ей фальшивые документы, она окончила бы школу, потом университет. Мы бы дождались, пока ей исполнится 18, и она стала бы миссис Гарри Квеберт. Фальшивые документы? Но это полное безумие. Знаю, это было полное безумие, полнейшее безумие. А что было потом? В тот день, 27 августа, на пляже, мы еще несколько раз повторили план, а потом вернулись домой. Сели на старую тахту в гостиной. Она еще не была старой. Это потом она стала старой, потому что я так и не смог с ней расстаться. И тогда состоялся наш последний разговор. Вот ее последние слова, Маркус. Вот они. Я их никогда не забуду. Она сказала: «Мы будем очень-очень счастливы, Гарри. Я стану вашей женой. Вы будете величайшим писателем и профессором в университете. Я всегда мечтала выйти замуж за университетского профессора. Рядом с вами я буду счастливейшей из женщин. И у нас будет большой солнечно-рыжий пес, лабрадор. Мы назовем его Шторм. Дождитесь меня, прошу вас, дождитесь меня». И я ответил: «Если понадобится, Нола, я буду ждать тебя всю жизнь». Это были ее последние слова, Маркус. А потом я уснул. А когда проснулся, солнце уже садилось, и Нола ушла. Океан утопал в розовом свете. Над ним с криком летали стаи чаек. Эти чертовы чайки, которых она так любила. На столе на террасе лежала только одна рукопись, та, что у меня сохранилась, оригинал. А рядом с ней записка, та самая, что вы нашли в шкатулке. Я ее помню наизусть. «Не волнуйтесь, Гарри, не волнуйтесь из-за меня. Я найду способ добраться туда к вам. Ждите меня в номере 8. Мне нравится эта цифра, она моя любимая. Ждите меня в этом номере в 7 вечера. Потом мы уедем отсюда навсегда». Я не стал искать рукопись. Я понял, что она унесла ее с собой, чтобы перечитать еще раз. А может, чтобы быть уверенной, что я приеду 30-го в мотель. Она унесла эту чертову рукопись, Маркус. Она иногда так делала. А я на следующий день уехал из города, как мы и договаривались. Зашел в Кларкс выпить кофе, нарочно, чтобы меня все видели, и сказать, что меня какое-то время не будет. Как всегда, по утрам там была Дженни, и я ей сказал, что у меня дела в Бостоне, что книга моя почти закончена, и у меня важные встречи. И я уехал. Я уехал. И мне ни на миг не пришло в голову, что я никогда больше не увижу Нолу. Я отложил ручку. Гарри плакал. 7 июля 2008 года. В Бостоне, в отдельном кабинете отеля «Плаза», Барнаски полчаса просматривал те полсотни страниц, что я ему принес. Потом он позвал нас. «Ну как?» — спросил я, входя в комнату. Его глаза сияли.
«Это просто гениально, Гольдман! Гениально! Я знал, что мне нужны именно вы!»
«Имейте в виду, пока это только мои заметки. Там есть вещи не для печати».
«Но, конечно, Гольдман, конечно! Вы в любом случае будете читать корректуру».
Он велел принести шампанского, разложил на столе экземпляры договора и коротко напомнил его содержание.
«Срок представления рукописи — конец августа. К этому времени будут готовы суперобложки. Корректура и верстка в течение 2 недель, печать в сентябре. Выход книги предполагается в последнюю неделю сентября, самое позднее. Отличный тайминг, прямо перед президентскими выборами и примерно к началу процесса над Квебертом. Феноменальный маркетинговый ход, дорогой мой Гольдман. Гип-гип, ура!»
«А если расследование к тому времени не будет завершено?» — спросил я. «Как мне тогда закончить книгу?» Барнаски уже знал ответ, обоснованный его юридической службой.
«Если следствие завершится, тогда это документальная повесть. Если нет, конец останется открытым, или вы сами его придумаете, и тогда это роман. С юридической точки зрения это безупречно, а читателям без разницы. И даже лучше, если следствие не закончится. Всегда можно сделать второй том. Какая удача!»
Он бросил на меня многозначительный взгляд. Официант принес шампанское, и он пожелал открыть его сам. Я подписал договор, пробка хлопнула, все кругом оказалось залито шампанским. Он налил 2 бокала и протянул 1 Дугласу, а другой мне.
«А вы не пьете?» — спросил я.
Он с отвращением поморщился и вытер руки о диванную подушку.
«Терпеть его не могу. Шампанское — это просто для шоу. А шоу, Гольдман, — это 90% интереса людей к нашей продукции».
И он пошел звонить Warner Bros., договариваться о правах на экранизацию. В тот же вечер, когда я ехал обратно в «Аврору», мне позвонил Рот. Он был вне себя от возбуждения.
«Гольдман, результаты пришли».
«Какие результаты?»
«Почерк! Почерк не Гарри! Это не он написал ту фразу на рукописи!»
Я вскрикнул от радости. «И что конкретно это значит?»
«Не знаю пока, но если это не его почерк, следовательно, на момент убийства Нолы рукописи у него действительно не было. А рукопись — одна из главных улик, на ней держится обвинение. Судья уже назначил новую явку в суд на 11 утра в этот четверг, 10 июля». «Что так быстро вызвали, это наверняка хорошая новость для Гарри».
Я был очень взволнован. Скоро Гарри будет на свободе. Значит, он не виновен. Он с самого начала говорил правду. Я с нетерпением ждал четверга. Но накануне, в среду, 9 июля, произошла катастрофа. Около 5 вечера я сидел в кабинете Гарри в Гусиной бухте и перечитывал свои заметки. И тут мне на мобильный позвонил Барнаски. Голос у него дрожал.
«Маркус, у меня ужасные новости», — заявил он без предисловий.
«В чем дело?»
«Произошла кража».
«Какая такая кража?»
«Ваши записи. Те, что вы привезли мне в Бостон.
«Что? Как это возможно?»
«Они лежали у меня в ящике стола. Вчера утром их там не оказалось. Я сначала подумал, что это Мариза наводила порядок и убрала их в сейф. Она иногда так делает. Я ее спросил, но она говорит, что ничего не трогала. Я вчера весь день их искал, но так и не нашел».
У меня заколотилось сердце. Я предчувствовал бурю. «Но почему вы решили, что их украли?» Повисла долгая пауза. Потом он ответил.
«Мне после обеда беспрерывно звонят отовсюду. Из Globe, USA Today, New York Times. Кто-то передал копии ваших записок всей американской прессе. Она готова их обнародовать. Маркус, вполне вероятно, что завтра вся страна узнает содержание вашей книжки».